уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. С нами по телефону, но на пути к нам. Правильно, Дмитрий, я все говорю?
Да, Евгений, мы на пути.
На пути, ура. Смотрите, давайте начнем с сегодняшней любопытной, во-первых, статья была сначала в «Коммерсанте», а потом уже, видимо, по ее стопам был комментарий Пескова, который говорит, что на настроение общества влияет пандемия, вызывающая тревогу. Пессимизм, но надо с этим что-то делать. Предлагалось в статье подумать над тем, как власти могут с обществом коммуницировать. Вопрос, конечно, возникает, насколько это серьезная ситуация и насколько здесь властям нужно в это включаться?
Ситуация действительно серьезная, тревожность и пессимистические настроения, тревожность ее, собственно, меряет постоянно фонд «Общественное мнение», наш известный социологический центр, она росла весной, период, первой самоизоляции, скажем так. Потом тренд изменился, тревожность стала спадать, но сейчас в течение уже почти двух месяцев, он возобновился и углубляется. Вот. И когда людям задают вопрос, собственно, что вы ощущаете, спокойствие, да, или тревогу? Вот тревогу люди выбирают. Есть множество других косвенных признаков, которые свидетельствуют об этих печальных общественных настроениях, точнее, не печальных, а тревожных общественных настроениях. Это означает, что люди теряют веру, что такое тревога? Помимо некоторых ощущений нестабильности, неопределенности, каких-то возможных негативных перемен, падает способность прогнозировать будущее. Люди сжимаются, становятся ограничивают свои расходы, в том числе, становятся более, такими замкнутыми, иногда агрессивными. В общем, это, конечно, негативный тренд, и с ним, безусловно, что-то нужно делать.
Во-первых, почему он возник? Вот смотрите, здесь важно понять, Дмитрий, причинно-следственная связь. Можно ли было этого предотвратить, если бы, условно, не было такого, как говорят, нагнетания информационного? Кто в лес, кто по дрова, четкой линии нету, и у людей, что называется, они сразу во все стороны смотрят и не могут сориентироваться в пространстве.
Нет, конечно, изменение информационного поля имеет место быть, и мы его замечаем, прежде всего связанное с пандемией, с ее угрозами, но дело не только в этом. Реально падает экономика в течение года, не так сильно, как во многих странах других, но тем не менее падает. Падает потребление, люди сжимаются, о чем я говорю, падает внутренний спрос. И люди вынуждены ограничивать, себя и в каких-то передвижениях своих, готовности вообще что-то делать. Естественно, рано или поздно это должно было сказаться на общественных настроениях. Я, кстати, предсказывал такой тренд еще в начале года. Не было открытием, многие об этом говорили. Это произошло. Здесь дело не только в информационных решениях, здесь нужны, точнее, в решениях, связанных с информационным полем. Не залокируешь, что называется. Тут нужно те же решения по ипотеке обязательно сохранять, по льготному, например. Вообще по льготному кредитованию нужно активнее идти, навстречу людям. Нужно стимулировать внутренний спрос, практически любыми методами, чтобы люди больше покупали, больше развивали активность. Хотя здесь есть противоречия, теми мерами, которые предпринимаются против пандемии, с ограничениями в получении услуг, это тоже сжимается. Что еще? Естественно, нужно усиливать, улучшать состояние каналов коммуникации, чтобы люди не чувствовали себя отчужденными от власти. Я думаю, что те меры по цифровой трансформации, которые правительство сейчас намечает, они в этом смысле, конечно, позитивно скажутся на этой коммуникации. Другое дело, когда? Это же меры, которые рассчитаны на несколько лет. А тревожность это растет, и довольно серьезно растет, и тревожные настроения опережают там стабильные. Уже вот сегодня, и этот тренд, он очень заметно закрепился, надо сказать.
Насколько у нас хорошо развит на государственном уровне кризис-менеджмент? Я почему спрашиваю? Потому что в тучные нулевые годы, как их называют, было принято считать, что есть некий общественный договор. Много денег, людям дают возможность зарабатывать, там, низкие налоговые ставки, вот это вот все. Потом, после, там, ну, примерно с 15-го года, девальвация рубля, вот это вот все. Потом, значит, нефтяной кризис, теперь уже пандемия. И как бы и про общественный договор уже не скажешь, и денег меньше стало. Вопрос, на почве, на основе чего должна эта коммуникация налаживаться?
Ну, этот общественный договор все-таки во многом иллюзорен, потому что речь шла о восстановлении благосостояния граждан, которое было в конце 80-х годов. Это происходило, собственно, все нулевые. Я бы не сказал, что это были какие-то сверхтучные годы для большинства населения. Хорошо, так сказать, была корпорация, хорошо было некоторым сырьевым игрокам. Там еще, так сказать, были те, кто выиграл. Но сказать, что большинство населения выиграл, нет. Скорее, они их благосостояние восстановилось. Там почувствовали себя там людьми после откровенно кризисных и провальных 90-х. Кризис-менеджмент улучшился существенно у нас по сравнению с там нулевыми или началом десятых, потому что очень много решений и федеральной власти, исполнительной там правительства, и администрации президента, и региональной власти, они должны принимать оперативно с колес, особенно вот в условиях пандемии. Нельзя сказать, что все решения, так сказать, адекватные, вот, но по преимуществу, допустим, с точки зрения антикризисного регулирования, с точки зрения антиковидного, да, регулирования и власти Москвы, и власти многих других регионов действуют, так сказать, быстро, адекватно и, так сказать, довольно эффективно. Поэтому с точки зрения именно кризис-менеджмента власть, в общем, научилась реагировать. Как раз сейчас, вот то, что мы видели по последним решениям, связанным с консолидацией там институтов развития, с другими долгосрочными инструментами и институтами. Запрос-то идет как раз на, значит, запрос общества и запрос в широком смысле, так сказать, запрос будущего, да, как раз на вот эти вот долговременные решения.
А разве это не... Ну, закончите.
Кризис-менеджмент как раз очень даже у нас, так сказать, развит, и те же самые оперативные решения там по губернаторам, решения по министрам, кадровые я имею в виду, решения по коррекции какой-то проводимой политики, все достаточно быстро осуществляется. Ну, насколько это возможно. И быстрее, чем во многих странах Европы.
Про институт развития вы сказали, что это долгосрочная история, но не кажется ли, что это больше про межэлитные какие-то группы, а не про всю страну в целом?
Ну, так сказать, это касается, конечно, и элитных игр, и решений, но и страны в целом, потому что через институты развития и, так сказать, были соответствующие расчеты, они приводились в медиа, распределяется значительная часть валового внутреннего продукта. Так. И вопрос заключался в том, чтобы консолидировать эти процессы, во-первых, чтобы уменьшить, так сказать, нагрузку на общество, нагрузку на бюджет, в том смысле, что нагрузку на бюджет в широком смысле, на народные деньги, скажем так, да, вот, в том смысле, что расходовались-то они в значительной степени неэффективно, вот, из-за огромных зарплат, из-за того, что, собственно, эти ручейки были распределены, да, из-за того, что, так сказать, там были, так сказать, выгодоприобретатели этого процесса. Нет, я с вами согласен, здесь не согласен, здесь есть общественный интерес, вполне определенный и, так сказать, просчитываемый, что называется, в финансовом смысле.
Я понимаю, что сейчас, ну, в условиях пандемии и так далее, вообще, в принципе, у людей, как бы, внимание к действиям властям, оно повышено. Ну,
конечно,
там, понятно, кто-то работу потерял, кто-то еще что-то. Невольный вопрос возникает, а чем вы нам поможете? Или, а что вы еще будете делать? А кто нам расширит, например, горизонт планирования? Вот с вашей точки зрения, как власти, в принципе, относятся к вот этому повышенному вниманию людей?
Ну, власть в целом осознает этот запрос, конечно. И весной это было заметно, особенно было заметно весной, сейчас заметно. И меры реагирования, вспомните, пакеты вот эти, которые в Москве и в России пакеты помощи, значит, предлагались. И сейчас, так сказать, власть не бездействует. Но вот этот запрос на коммуникацию, о котором мы говорим, да, он же связан не только, собственно, с там, адекватностью, эффективностью тех мер, которые предпринимаются, но и, собственно, ну, в некотором смысле, там, как ни цинично может это прозвучить, с теплотой, с готовностью ответить в тот или иной, тот или иной момент, помочь, проинформировать, короче говоря, продемонстрировать вовлеченность и сопричастность. Вот этого очень часто не хватает, особенно, так сказать, в регионах, где мы постоянно видим примеры не только там черствости, но так, и ну, демонстрация, оскорбления людей и так далее.
Демонстрация – это скорее вопрос еще и обязанности имиджмейкеров, мы понимаем. Но есть такая штука. Вот вспомните историю с господином Сипягиным, буквально 2 недели назад она произошла, сейчас вроде бы как-то поутихла, когда его заметили в частной клинике в Московской, а не во Владимирской области, потому что у него ковид. И потом понятно, что, ну, видимо, пиарщики хорошо поработали, с их точки зрения сказали, так это же я просто койку не хочу занимать. Но мне представляется, что вот эта история с Сипягиным, она лишний раз подтверждает следующий тезис. Так они-то здесь хотят реформировать здравоохранение, образование, а сами-то они куда получше едут?
Нет, ну это понятно, так сказать, там времена доковидные ехали, так сказать, за границу лечиться, сейчас, так сказать, из региона в Москву, и, конечно, так сказать, ну, чиновника можно понять, он хотел сохранить свое здоровье, но оценивая эту ситуацию как технолог, да, политический, как специалист в области общественных связей, я должен сказать, что делать, конечно, этого не стоило, я имею в виду, вообще эту историю раскручивать и говорить, ну, вынужденно раскручивать, отвечать, так сказать, активно отвечать общественному мнению, в том смысле, что он там не занимал койку, а здесь, так сказать, занял. Нужно было просто молчать, если уж, так сказать, такое произошло. Вот. Конечно, это, значит, не слишком достойно. Лечиться надо было в регионе. Но теперь-то задним числом легко рассуждать. А, так сказать, проблема... Имиджевая проблема, политическая проблема в регионе Владимирской области создана и создана на ровном месте.
Понятно, но нет ли ощущения, что, скажем так, все равно как бы чиновники разного уровня сами по себе, а люди все равно сами по себе? Я почему так сформулирую вопрос, потому что, анализируя посты людей, например, в социальных сетях, не только в Фейсбуке, ВКонтакте там, и так далее, или новости какие-то в Телеграм-каналах, складывается действительно ощущение, что есть декларация определенная, да, вот там президент поручил медикам повысить, значит, выплаты за борьбу за работу с ковидными больными. А потом получается, что там в Ялте опять история, что люди просто не вышли на работу, потому что им денег с сентября не платят. Вот. А где-то, значит, говорят, у нас деньги выделяются, но при этом не хватает банально врачей или не хватает коек для уже больных людей. И где-то высаживают. Это... Мы еще не знаем статистики по людям, которые, например, там у них не ковид, а какое-то другое заболевание. Вот. И здесь не получается, что как бы декларируется одно, а на земле почему-то не получается реализовать все так, как на бумаге.
Ну, конечно, декларации или там решения и их реализация всегда расходятся в силу, так сказать, того, что это неизбежно просто. Но я должен сказать, что Владимир Путин в этом смысле человек очень последовательный. Он практически никогда не давал обещаний, которые... ну, не были подкреплены либо бюджетными какими-то решениями, либо бюджетом, либо решениями там какими-то иными, там, финансовыми или организационными. То есть он ответственный политик, и за это люди его и, собственно, уважают и поддерживают много лет. Вот. Другое дело, что всегда есть, исполнители на местах, всегда есть, значит, эксцесс исполнителя, да, когда исполнитель вольно трактует там те или иные решения, которые приняты. И, конечно, проблемы в этом смысле были и будут. Главное, чтобы чиновники, были готовы к исправлению, значит, проблем, которые, ну, допустим, так сказать, действительно, решений много, там, вас много, я один, это не произносится, да, и не должно произноситься, но по факту это так и есть, но тем не менее, проблем там в исполнении решений много, но ты должен понимать, что, если накосячил, должен быстро исправить, это первое. И второе, в процессе исполнения, тем более на исполнение решений. Тем более в период сложный, в период коронакризиса там, и так далее. Ага. Вот в период сложный нужно быть особо чутким и особо требовательным к себе, с тем, чтобы не болтать, что называется, лишнего. Я вот когда-то сказал, и широко это разошлось, да, по поводу там партийных товарищей, но это можно и к чиновникам тоже адресовать. Если у тебя есть фонтан, так, заткни его, дай отдохнуть фонтан. Это сказал Козьма Прутков. Спокойно работай, принимай решения, исполняй те решения, которые принял там президент, губернатор, министр, то есть твои начальники по служебной лестнице.
А все равно все накладывается на, знаете,
спорохозяйствующих... Не болтай, не оскорбляй людей, не груби, так сказать, будь адекватен. Вот, собственно, ошибся, исправь аккуратно.
Ошибся, исправь аккуратно. Хорошо, но с вашей точки зрения, вообще история с ковидом, как она влияет на функционал губернаторов и, ну, с точки зрения, например, федерального центра, что нужно менять в работе губернаторского корпуса или как бы и так нормально?
Ну, на прошлой неделе были, собственно, собраны и обнародованы претензии к губернаторам. Uh-huh. Прежде всего речь, значит, шла о койках, да, о том, так сказать, сколько, значит, коек свободно, где критические там, так сказать, показатели, где он эти обозначены. Об этом специально потом заявляла еще вице-премьер Голикова. Так. Но к чести федерального центра он не сносит голову, вот, знаете, не глядя, вот, точнее, или там по одному простому критерию. Все-таки я думаю, что создана система, или там создается система более сложная система мониторинга того, что происходит в регионах в связи с ковидом. И я думаю, что решения в отношении губернаторов, они будут приниматься все-таки комплексно. Вот этот принцип, снесем сейчас голову, если у него, значит, у этого там 40% загрузка коек, а у этого там 80%. Значит, если у кого 80%, мы давайте его снесем. Но есть же объективная ситуация. Она связана с тем, что в этом регионе, извините, нет денег. То, что он маленький, удаленный. То, что там больница построена там в 70-е годы, там, условно говоря, и она одна, ну, если говорить о там областной больнице. Тут же нужно, как бы, ситуацию-то, так сказать, объективно и адекватно оценить.
Но сразу...
Легко,
сразу
да, спустить человека легко, а там еще новое назначение с полгода будет в курс дела входить. Столь сложная ситуация. Здесь нужно различать реальные, объективные проблемы, так, которые могли накапливаться, так сказать, очень давно, и которые губернатор решает, но его возможности ограничены, да? Вот. И, так сказать, откровенную неадекватность, там, запаздывание, когда, условно говоря, деньги есть в бюджете, а они вовремя там не раскассируются, не расходуются. Там, значит, койко места могут быть введены там в действие, но не введены из-за каких-то там организационных, сказать, там причин. Вот. Людей можно там нормально распределить по там местам ожидания, допустим, да, но они их накапливают там в каких-то там предбанниках, где они друг друга заражают и клянут власти и все такое прочее. То есть вот все это нужно оценивать конкретно и детально. А снести легко, это дело такое.
Но только в вашем тезисе я не услышала про то, что снос головы очень часто сопровождается, становится следствием спора хозяйствующих субъектов, или каких-то межэлитных групп, да, как это говорится модно. И плюс еще вспоминается история там с Хорошавиным или с Улюкаевым и так далее. Это трактовали как это выпуск напряжения.
Ну, слушайте, на принятие решения об отставке губернатора влияет множество факторов.
Так.
И общая эффективность, и вот сейчас это актуально, ковид, ага, способность ему противостоять, и коррумпированность, и там, я не знаю, просто впечатление усталости от губернатора, просто неплохие есть там чиновники, но 10-15 лет на посту, естественно, население от них устает, и центр это понимает. Вот, и элитные конфликты, конечно, так сказать, есть группы, которые играют против своих губернаторов, играют жестко, играют в том числе на федеральном уровне. Это все множество факторов, они складываются в итоге в этот какой-то результирующий, скажем так, удар последний, ага, или там решение, да, в результате которого и, значит, губернатора, значит, освобождают от обязанностей. Вот. Так что, конечно, это такая многофакторная картина. Вот. Но говорить так, что элиты ведут борьбу и, значит, они побеждают всегда, там, местные элиты, я бы не сказал, тем более коррумпированные. Я бы не сказал. Это часто очень было в 90-е, в начале нулевых, когда, так сказать, Совет Федерации он сформировался, mm-hmm, в общем, самими регионами и некоторые другие были механизмы влияния достаточно такие эффективные, или, ну, те, которые позволяли чуть ли не контрольный пакет иметь в процессе назначения. Так. Теперь такого нет, и надо сказать, что действует это хорошо, наверное, да, действует при назначении формальные критерии, там, готовность губернатора, то есть претендента, его там опыт жизненный, там, значит, производственный, то, что он прошел там эти курсы, да, молодого бойца, эту систему РАНХИКС, которая специально сделана для подготовки. Вот, так что, и вот в этом смысле, кстати, последнее назначение, там, Дунова или Гладкова, они вполне, так сказать, показательны, что опыт чиновников для при назначениях, он все-таки важнейшую роль.
Но тогда вот есть другая история. Есть, значит, в понедельник из ЛДПР в Хабаровской гордуме внезапно вышли, значит, ну, как говорится, большинство депутатов 17 человек. Позже, ну, по крайней мере, как пишет местный портал dvhub.ru, им позвонила сестра Фургала, попросила вернуться. Вот, но это как бы их домыслы. Сам факт, что люди вышли, включая спикера из партии, а потом вернулись, то ли после встречи с Дегтяревым, то ли после этого звонка, до конца непонятно. Вообще о чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что Фургал, в общем, выстроил такую в регионе, скажем, систему под себя. Да, потому что никаких политических мотивов, острополитических для таких решений не было. И, в общем, Дегтярев, ну, к нему можно, так сказать, предъявлять претензии, задавать вопросы, но, в принципе, в целом, он довольно адекватный, так сказать, управленец. То есть этот кризис, он возник практически на пустом месте. И урегулирован, собственно, персоналистским методом, не институциональным, тоже.
Ну, вот что говорит...
Вмешательством родственницы. Это нездоровая система, я должен сказать, нездоровая. И, безусловно, бывший губернатор участвовал в ее создании, с этим не поспоришь.
Ну, с другой стороны, смотрите, вот тут сейчас я даже найду вам цитату. Значит, это был выход из партии, это был жесть, чтобы нас услышали. На протяжении последних месяцев в Думе был деструктив, не получалось работать в полную силу, иногда приходилось принимать решения вопреки совести, а ведь нас выбрали жители Хабаровска, наши земляки, сказала председатель комитета по бюджету Наталья Жирякова.
Ну, это слова. Давайте вчитаемся в этот текст.
Да.
Мы по совести, не по совести, так сказать, нас избирали граждане, а мы бы хотели. Но это же, где, так сказать, конкретика-то, мясо, собственно, да? Тут те самые конкретные, не знаю, свидетельства коррумпированности губернатора или там неадекватности тех решений, которые он принимает, или политики, которые противоречат интересам Хабаровского края. Давайте посмотрим, сколько... В последние там несколько месяцев получил Хабаровский край субсидии субвенции федерального центра. Сколько значительно, сколько помощи, сколько, значит, ну, сколько решений различных.
Ну, а вот есть проблема, когда парламент региональный, он не может, ну, видимо, сработаться, там, я не знаю, со сменой начальника?
Ну, такое бывает. И, надо сказать, региональные парламенты довольно часто... такими, ну, становятся центрами оппонирования, скажем так.
Но это нормально или нет?
Это нормально. Это нормально, в том числе с точки зрения того, когда особенно губернатор не местный, да, там формируется некая зона местных интересов, некая легкая конфликтность, ну, легкая, подчеркиваю, тогда это не страшно. А вот когда демарши такие, что мы выйдем, да, сестра Фургала поможет, мы обратно войдем, это... Ну, все штука нездоровая. И еще она подчеркивает, что то, что Фургал там создал, значит, это все исключительно на него было ориентировано и долговременно существовать не могло.
Ну, а чем это принципиально отличается от того, что некоторые регионы, например, обвиняют в том, что их региональные думы фактически, ну, зависят от губернатора, например, или связаны с губернатором, главой, неважно?
Ну, это зависит от того, сколько проработал губернатор. Как правило, у тех, кто там 5-10 лет проработал, особенно 10, у них, так сказать, дума там высоко контролируемая, на них губернатор оказывает на нее влияние. Когда только заходит, что называется, тогда, значит, оппозиция поднимает головы, различные интересы в Единой России, как правило, там строительное лобби, какие-то крупные... другие игроки, какие-то крупные элитарии местные, да. Которые... Там,
Дмитрий, у нас сейчас новости, вы к нам пока поднимаетесь, да? Или вы еще едете? Хорошо. Да. И мы продолжим.
Нет, я стою около подъезда.
Давайте, поднимайте к нам тогда. Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Дмитрий Орлов с нами здесь уже офлайн, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Вам Дмитрий Григорий пишет. Ходят слухи, что завтра несколько губернаторов потеряют посты. Ваше мнение, кто?
То есть даже... Прямо завтра?
Ну, прямо завтра почему-то, да. Можете телеграм-каналов начитался, Григорий.
Да, ну, телеграм-каналы пишут каждый день, и про завтра пишут, да, это... Правда. Ну, я не думаю, что какая-то волна отставок нас ожидает сейчас. Я думаю, что какие-то ситуативные решения, конечно, возможны. И прежде всего это будет связано, я думаю, на этот раз с коррупционными претензиями, с претензиями в расходовании средств, а не с ковидом, кстати. Хотя и тут возможны тоже решения определенные. Вот. Вообще, внимание и, так сказать, центра, и, так сказать, надзорных органов, и администрации президента, и разного рода силовых структур, оно в последнее время достаточно, значит, достаточно напряженное и такое сконцентрированное.
Да. Почему ворошат, вот даже история с Минем, и даже история с Фургалом, да, неожиданно в 2020 году вылезают дела, ну, давно минувших дней в буквальном смысле слова. Где-то якобы закончился срок годности, срок исковой давности, да, где-то там через год, например. То есть складывается впечатление, что это какая-то такая дубина, которую при необходимости вынимают.
Ну, я бы не сказал, что это дубина. Я бы сказал, что все-таки наказание неотвратимо, и вот эта логика, так сказать, ну и что, что он там творил, значит, в 2004 году, тогда все творили, или там в 94-м, она неверная логика на самом деле. Вот. Особенно это касается, конечно... насильственных преступлений, преступлений против личности, убийств, изнасилований. Я убежден, что в этом случае, ну, когда возможно, тогда, так сказать, людей и нужно привлекать к ответственности, да, спустя несколько лет.
А спустя несколько лет, как бы условно, это какая-то схема, запущенная, потому что меняется руководство силового блока, или потому что, грубо говоря, человек с кем-то поссорился, или он становится неудобным, или еще что-то. То есть одно дело, как бы понятно, когда по свежаку, что называется, идут, да, да. А другое дело, когда вдруг ни с того, ни с сего.
Нет, ну, может быть, то, о чем вы говорите, те обстоятельства, может быть, человек был слишком влиятелен, допустим, или пользовался каким-то покровительством, а теперь его лишился, такое тоже может быть. Так. А может быть, самые простые вещи, значит, есть какие-то дела или какое-то дело, которое сейчас попало в внимание, в зону, так сказать, интереса правоохранительных органов. И в рамках этого дела, или сопутствующих с этим делом, так сказать, открыл, ну, то есть вновь открылись обстоятельства, значит, в отношении какого-то дела еще, понимаете? И это может быть вообще достаточно так случайно, ничего такого, так сказать, специально сконцентрированного на том же мнении, значит, в этом нет. Вот, но я с вами согласен, что тот же Быков... И Фурга,
красноярский
политик, который авторитетный, так скажем, предприниматель, что ни для кого не секрет. Быков и Фургал, его история. И вот теперь Мень, надо сказать, Меня не стоило бы, наверное, в этот список вносить как полноправный участник, потому что там речь идет о некой, так сказать, мошеннической схеме, которая,
да. Ну, скажем, коррупция, так, не об убийствах.
Да, совершенно верно, это экономическое все-таки преступление, которое не было на виду, на слуху. Вот, но тем не менее, да, давние истории, которые вспоминаются, или, точнее, кто-то не хочет о них забывать. Я думаю, что то, что этот кто-то об этом не забывает, это, так сказать, очень неплохо. Все-таки люди при власти, люди известные, значит, такие как Быков, он же не всегда был при власти, правда?
Ну да.
Вот, они должны помнить, что, значит, ответственность наступит. Еще раз подчеркну, особенно ответственность за преступление против личности, за убийство, изнасилование, грабежи.
А вы Рогозина видели вчерашнего?
Ну, хорош, да.
Хорош?
Да.
Но по делу или так просто порассуждать? Про то, что государство, социального равенства, я против капитализма, это худшее, что создано людьми, национальная идея не может развиваться, без национальной идеи Россия не может развиваться, патриотизм не национальная идея, потому что родину мы и так любим.
Ну, видите, велосипед можно изобретать, но нужно ли? Так сказать, велосипед, то есть система, при которой все мы живем, да, все мы, я имею в виду вы, я, Россия и мир, да?
Так.
Вот, она создана, говоря грубо, 500 лет назад, ну, в таком более или менее действующем, да, варианте, потому что тогда все-таки была переходная эпоха до этого. Вот, и различные эксперименты, которые были, советский эксперимент, красные кхмеры, значит, фашистский эксперимент, ну, много чего еще, да, они не показали эффективности на, ну, исторической эффективности, на фоне, значит, да, корпоративные были эксперименты в Испании, Португалии, еще некоторые.
Но я бы все-таки Советский Союз условно к хмерам и фашистам не стала бы ставить в
линию. Я все-таки хочу сказать, что в экономическом смысле это были... А, еще маоистские сюжеты культурной революции.
Да.
Ну, поставим вот это в один, так сказать, ряд. Не, ну почему? Фашистская экономическая система, она имела, точнее, экономическая система Третьего Рейха, она имела вполне, так сказать, описываемые и ясные, так сказать, черты, в том числе там пятилетний план, в том числе развитие там дорожной сети, в том числе аграрную реформу, но там тоже было ограничение, значит, частного сектора, и оно дало о себе знать различными дефицитами, даже в такой стране, как Германия. Ну, я имею в виду, так сказать, традиционно эффективной там, и так далее. Значит, я сейчас, конечно, очень упрощаю ситуацию, потому что у нас не формат на, там, научной дискуссии или там, политической дискуссии, но хочу сказать, что эта система существует 500 лет, и еще проживет, ну, трудно сказать, сколько. И, значит, плевать против ветра, значит, или против Атлантики в данном случае, или, значит...
Высказывать в Фейсбуке, кстати.
Да-да, или, значит, говорить о том, что эта система может быть как-то изменена, ну, я имею в виду в сущностных своих характеристиках. Мне кажется, это нерационально. Она основана на стремлении человека к прибыли, к получению денег и к превращению их в капитал, и, значит, затем к получению прибыли. Капитализация любой собственности или там, значит, любых активов, которые у людей есть. То, что Средневековье не делало этого, значит, приводило к тому, что экономическое развитие было просто, ну, откровенно заторможенным. То, что социализм, так сказать, не делал этого, так сказать, и целый ряд очевидных вещей, вот, значит, тоже привело к масштабному экономическому кризису, который эту систему и погубил. Она могла существовать еще десятилетиями в других смыслах.
Но Рогозин интересно просто рассуждает, что да, про равенство и справедливость. Во-первых, что есть равенство и справедливость? Условно, у нас с вами по 100 рублей, или у нас с вами по миллиарду, или что? Опять же, справедливость, да. Справедливо раньше считали, что женщина не должна работать. Наверное, это было справедливо с точки зрения там, культурного кода на тот момент. Потом это перестало быть справедливым.
Ну, по поводу равенства хорошо сказала баронесса Тэтчер, когда она еще не была баронессой, ну, была премьер-министром. Равенство бессмысленно, если она не предполагает право на неравенство. Да, вот. Значит, да, это во-первых. Во-вторых, нет, ну, конечно, так сказать, нужно говорить о равенстве возможностей. И власть говорит, и там одна из специальных организаций так называется, Россия, страна возможностей. Значит, равные возможности и равенство – это совершенно, так сказать, разные вещи. Равные возможности – это возможности для сына миллиардера и для сына простого, значит, жителя маленького города с невысокими доходами. Вот что главное. Чтобы не было застойной бедности, чтобы люди имели возможность получить кредит, чтобы они имели возможность подниматься, а не сидеть в страшном, так сказать, унылом каком-то месте, так сказать, на небольшой зарплате всю жизнь. Вот возможности должны быть. Равенство, так сказать, чисто это, значит, маловозможная вещь. Вот. Что касается социальных программ, конечно, они должны реализовываться. Что касается налогов, и вот как раз вчера
да.
и сегодня происходят эти решения, конечно, здесь нужны изменения в налоговой системе, они происходят, пока небольшие, но я думаю, что, конечно, прогрессия может быть более заметной, но, по крайней мере, 20% мы бы потянули, я имею в виду наиболее состоятельные граждане России.
НДФЛ.
Вот так скажем, да, конечно. 20 потянули бы. Вот игры уже за 30, которые были в 90-е годы.
Именно и поэтому 40, пришли к 13,
да,
конечно.
И за 40, которые привели... Это коммунистическая, кстати, была ведь политика, которую навязывало коммунистическое большинство Государственной Думы, ту налоговую систему. Давайте вспомним, тогда же было большинство коммунистов. Ну и оно привело к обвалу. Значит, сбора налогов. А вот 20% вполне бы мы потянули.
20% тогда какие сразу возникает вопрос? Да, точка отсечения. Во-первых, я уверена, что люди, у которых серьезные очень капиталы, у них достаточно денег на грамотных юристов, экономистов, нет, которые помогут им эти деньги спрятать.
Это касается, естественно, не только НДФЛ, но и налога на депозиты, и, то есть, прошу прощения, не, извините. Но
это на доход с депозита.
Это я ошибся, нет? Извините, нет.
Это нет.
Касается, да, это касается и дивидендов.
Дивидендов, так.
Да, то есть, значит, это касается некоторых других видов налогов. Я считаю, что вполне бы 20 потянули бы мы при, допустим, 5 миллионах плюс. Вполне бы потянули 20. Я за это, ну, при доходе в год 5 миллионов плюс. Я за это давно, надо сказать, выступаю, и не только я, и здесь и специалисты высшей школы экономики говорят, что это вполне было бы возможно, и это бы не привело бы, скажем так, к уходу в тень значительной части налогов.
Вы понимаете, это очень маленький процент. Это очень маленький процент людей, во-первых, и с другой стороны там кто-то...
Да, это около 1%, 0,8, по-моему, процента населения.
Это вообще ни о чем. Ну, это правда ни о чем.
Ну, тогда надо снижать, и что? Значит, прессовать тех, кто получает 200 тысяч, тех, кто получает 50 тысяч, что?
Нет, как раз прессовать не нужно.
5 миллионов – это 416, по-моему, да, тысяч в месяц. Ну, вот...
416 тысяч. Но понимаете, в чем дело? Мое глубокое убеждение, что повышение налоговых ставок и, как бы, условно, полученные ими плюшки, да, государству, а потом и нам с вами, нивелируются очень часто объемами коррупционных схем.
Значит, коррупция здесь, по-моему, ни при чем, но я с вами, знаете, в чем соглашусь, что людей, которые попадут под действие этого налога, будет действительно относительно немного.
Да.
Потому что представление о том, что у нас миллионеров, так сказать, куда ни плюнь, это ошибочное представление. У нас там...
Они просто за границей.
Да, у нас, нет, почему? У нас в стране там грубо 250 тысяч долларовых миллионеров. Вот, вот те люди, которые реально... 250 тысяч всего из там 140 миллионов человек. Вот реально люди, которые располагают капиталами, там, накоплениями и так далее. Вот они должны платить. Вот, значит, что касается... значит, я с вами соглашусь в том, что... Относительно будет небольшая, собственно, отдача-то, финансовая отдача, небольшая. Угу. Но, как справедливо господин Рогозин говорит, глава Роскосмоса, есть же соображение справедливости. Люди должны понимать, что те, кто больше зарабатывает, больше платят. Те, кто намного больше зарабатывает,
вы понимаете,
и имеют да. предметы роскоши, они должны... Вот предметы роскоши должны облагаться намного жестче,
слушайте,
чем сейчас.
Вот предмет роскоши да. тоже расхожая тема, потому что иногда там оттуда...
Люди должны, извините, что я вас прерываю, люди да. должны осуществлять состоятельные производственные инвестиции, а не покупать дорогие какие-то объекты.
Мне кажется, да. идея равенства, она еще не в том, чтобы побольше налогов взять с людей, у которых денег побольше, а в том, чтобы у основной, как бы, группы граждан денег хватало не только на еду. Вот в чем дело. Потому что, да, мы понимаем, есть определенная манипуляция в статистике и в трактовке такой, кто нищий, кто бедный, кто средний класс, вот, а, значит, или там человек концы с концами сводит. Если у них будет денег тогда побольше, условно, не 12 тысяч рублей, да, как норма прожиточного минимума, минимальный размер оплаты труда, а, например, все-таки там 60 тысяч.
И теперь, кстати, это прожиточный минимум. Они,
да, они уравняли, конечно, да. но это все равно, это вообще, ну, это, правда, не деньги.
Соглашусь с вами. Ну, так сказать, конечно, речь должна прежде всего идти о том, чтобы хорошо было большинству, да, и тем, кто ниже вот этой самой грани медианного да. дохода, это порядка 30 тысяч, конечно, они тоже должны жить лучше. Но люди вправе ставить вопрос о том, что, значит, ну... Все ведь прекрасно понимают, даже там, так сказать, люди откровенно неинформированные, что плоская шкала приводит к постоянной концентрации капитала и к постоянной концентрации богатства, к его, так сказать, постоянному усилению, да, и, безусловно, хотя бы какая-то, значит, ставка, значит, заметная, не 13,15, хотя бы, а 13,20, она бы в этом смысле играла бы, ну, большую стабилизирующую роль, и стабилизирующую роль для доходов, а главное, для людей, которые понимали бы, что эта ставка
есть. Мне вообще
есть.
Кажется, что история про 15% для тех, у кого там свыше 5 миллионов в год, это некая такая компромиссная ставка, потому что мы же понимаем, что принимают решения люди, которые, ну, как раз и попадают или связаны, да, с теми людьми, у которых как раз такие доходы.
Ну да, и к тому же это, они, эти деньги направляются на орфанные заболевания, так сказать, таким целевым образом. Власть показывает, что, так сказать, это, что называется, не с фискальными целями, а именно вот с целями справедливости, на вполне, так сказать, такое ясное целеполагание деньги расходуются. Да, это знак, это символ, это не, значит, свидетельство того, что власть хочет, так сказать, кого-то обобрать.
Смотрите, еще такая тема остается. Я просто сегодня
обратила... Но капитализм, можно мы это завершим? Да, да, капитализм, так сказать, не нами создан, и не нам, и не Дмитрию Рогозину, так сказать, его, значит, хоронить. Хоронильщиков его было очень много. В итоге, там, допустим, если Пикетти того же почитайте «Капитал» в 21 веке, да, многие тренды, которые отмечал Маркс, они восстановились в начале 21 века и отличают сегодня... значит, мировую экономику, в том числе, что это касается концентрации капитала, собственности и так далее. В 20 веке соотношения были намного более демократичными. И, конечно, нужно думать о том, как смягчить эти противоречия, как сделать их более приемлемыми для общества. Вот об этом нужно думать. А о том, чтобы отказаться от этой системы, мне это кажется просто невероятно.
Просто взамен что?
Вот именно.
Тоже непонятно,
да,
что,
да,
взамен.
Что взамен.
Так, сегодня две новости, я обратила на них внимание. Польша обвинила Россию в искажении фактов по Катынскому делу, и Лавров, значит, в очередной раз полякам говорит, что никаких кривотолков не может быть, значит, в части причин гибели борта Качинского. Вот в 2010 году это было. То есть опять почему-то ворошат прошлое. Вот это вот зачем? Что это за информационная такая,
да,
технология?
Мертвые сраму не имут на самом-то деле, а срамятся-то живые, если срамятся. Я думаю, что на самом-то деле два этих вопроса, да, так их назовем, они закрыты. И по Катынскому делу мы, точнее, российская власть, принесли извинения за то, что произошло. Вполне внятно. Вот. Нужно ли каяться вечно? Я думаю, что не нужно. Ну, потому что, так сказать, есть определенная логика, политическая, дипломатическая, человеческая. Извинились за, так сказать, решение, которое в свое время принимали советские власти, советская власть принимала. Вот, так сказать, они для новой России неприемлемы. Так сказать, вопрос закрыт. Значит, что касается самолета Качинского, то это была катастрофа, обусловленная тем, что Качинский хотел непременно сесть именно в этом месте, а не хотел садиться в резервном, так сказать, месте. Она была обусловлена тем, что была тяжелая погодная ситуация. Ну, в общем, там множество обстоятельств в деталях того, что происходило, они установлены, определены, по ним есть консенсус у российских и польских властей, и для меня является странным, откровенно, то, что вновь эта история ворошится.
Тогда возникает другой вопрос. Может быть, это с точки зрения, ну, политтехнологов, тех же самых польских, да, действенный механизм, например, опять начать какие-то разборки, ну, то есть сформировать какую-то политическую задачу, потому что это напоминает, ну, условно, да, представители Пентагона, например, периодически там любому президенту США дают докладные записки, говорят, что Россия усиливается, там, надо выйти из такого-то договора, а то мы будем не в безопасности и так далее. Это определенная торговля рисками. Люди в Пентагоне должны кормить свои семьи, оружейный заводик должен работать.
Это
в любом,
конечно,
случае,
да.
Здесь-то что? Это как-то, может быть, с Белоруссией связано?
Ну, пока я не вижу этой связи прямо, во всяком случае. Но, конечно, это будет механизм, ну, то есть с высокой степенью вероятности можно предположить, что это uh-huh. будет механизм давления на Россию, во-первых, и механизм мобилизации собственного общественного мнения так. вокруг, ну, в смысле польского, вокруг российской угрозы. Но вообще поздновато, мне кажется, и истории-то, в общем, закрыты. Но опыт последнего времени показывает, что... В общем, мобилизовать можно что угодно, вокруг каких угодно тем.
Просто исторически всякие истории, факты, они в современной истории, в современной политике, почему имеют такой мощный триггер, что ли, для того, чтобы от этого раскручивать потом современные отношения или строить даже отношения на будущее?
Потому что люди взвинчены, есть тревожность, та самая, с которой мы начали да. Да, сегодняшний разговор, потому что людям нужен враг. Конкретный враг, которого можно обвинить, осудить, заставить покаяться и так далее. И, конечно, это свидетельствует о том, что общество в широком смысле вообще не российское, не польское, а вообще, так сказать, общественность в мире, да, ну, она неспокойна, нездорова в психологическом смысле. Угу. Вот. И именно расчет делается на то, что восприятие, оно такое... обостренная, очень жесткая. Да.
Кто формирует повестку будущего вообще для мира, как вы считаете?
Ну, это широкий такой вопрос. Много кто формирует. Ее формируют аналитические центры, близкие к власти разных стран, от там Rand Corporation до закрытых клубов, там, типа Бигдельбергского, например. Uh-huh. Ее формируют элитные группы, и клубы, типа вот какого-нибудь там, значит, клубового, как говорят, нет ничего, чего нельзя бы, в Англии говорят, да. нет ничего, чего нельзя было бы решить в течение получаса в клубе White, да?
Так.
Ну, несколько клубов таких есть в Британии, например.
Просто вот. Образ... Я почему задала вопрос про образ будущего.
Есть элиты
будущего, да.
там давних партий, таких как сейчас демократическая, это огромный центр влияния демократической партии Соединенных Штатов.
Да.
Вот в этих центрах формируются представления о будущем, представления о том, что предстоит делать, о врагах, о рисках.
А мы объектны или субъектны, как вы считаете?
В этой... Я думаю, объектны и субъектны. Есть, безусловно, и у нас и такие центры, и такие представления, которые этими центрами вырабатываются. И, безусловно, Россия, она, так сказать... В чьей-то... Она не только играет, но она в чьей-то игре, безусловно. Кто-то пытается играть в Россию, безусловно.
Да, и здесь просто важно понять, то есть как бы условно читая, ну и анализируя там исторические какие-то события, да, понимаешь, там вот там Черчилль, Рузвельт, Сталин, там Тэтчер и прочие, прочие, прочие великие люди и так далее. Как бы, ну, по прошествии времени понимаешь, как, что формировалось и так далее. А здесь многие говорят, ну, по крайней мере, там, футурологи, значит, и философы, что мы живем в определенную эпоху безвременья, и мы как бы немножечко замерли в ожидании того, а что же оно, куда же нас оно выведет? Оно должно или мы как-то сами?
Сами, конечно. Я думаю, что человек активен, человек обладает свободой воли. Активность и свободой воли обладают и те самые клубы, структуры, которые mm-hmm. разрабатывают там правительство, наконец, да, которые разрабатывают это самое видение будущего. И я в любых решениях, от там, значит, экономической политики до, не знаю, ответственности человека за... авиа там или автокатастрофу, угу. я всегда полагаю, что есть конкретный ответственный, конкретный человек, структура, значит, который, естественно, должны отвечать. Мы отвечаем за формирование будущего, конечно, в самом широком смысле слова. Нельзя сказать, что... ну, то есть я против того, чтобы, угу. значит, фаталистические настроения, там, пусть идет как идет, или там кто-то, пусть... Я против того, чтобы это да? было значимо, да.
Любопытно. Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, приходите к нам
спасибо
еще.
Вам.
Далее новости, Юрий Буткин потом. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.